Я знаю, что многие верующие, они мечтают побыть в Израиле. Побыть в Израиле, чтобы посетить библейские места. Но их так много, что за одну поездку не получается посетить все, что верующие хотели бы посетить. И Иерусалим, и север Галилею, Кану, Капернаум, побыть на Галилейском море, побыть на Мертвом море. И это невозможно за одну поездку все сделать. И многие экскурсоводы, они предлагают посетить музей на открытом воздухе. Что собой представляет этот музей? Это, по сути, Израиль в миниатюре. Например, это одна из картинок из этого музея. То есть, если вы никогда не были в Иерусалиме и не видели, например, Стену Плача, то это точная копия, только в уменьшенном размере. И вы можете за день обойти весь этот музей, и словно вы побывали на Галилейском море, словно вы побывали в Капернауме, на Мертвом море. То есть, по сути, уменьшен Израиль в миниатюре. И таким образом, даже если вы не посетили все места в Израиле, то вы имеете представление о том, как это все выглядит. И я подумал о человеке, который, например, никогда не читал Библию, 66 книг Библии. Можно ли как-то попробовать сжать всю Библию до одной главы, где в одной бы главе было бы объяснено суть Евангелия. Вот самое важное, что нужно знать человеку, о чем эта книга, суть этой книги. И я подумал, мне кажется, что я могу посоветовать почитать такому человеку 53 главу книги пророка Исаии. Потому что, мне кажется, за 700 лет в одной этой главе настолько ясно объяснена суть Евангелия, что можно сказать, что это все Евангелие в одной главе. А если еще больше сжать Библию до одного стиха, если Библия в миниатюре в одном стихе, и для меня есть такой стих, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мне кажется, что в этом одном стихе объяснена вся суть Евангелия. Этот стих уникален, на мой взгляд, еще тем, что сегодня мы через этот отрывок посмотрим на Рождество, при том, что Библия дает нам возможность посмотреть на Рождество разными глазами. Например, евангелист Матфей показывает нам рождественские события с точки зрения Иосифа и Марии. Вот как они все это воспринимали, что с ними происходило. Какая была реакция Иосифа, Марии, что дальше с ними было? Евангелист Лука, он показывает нам рождественские события с точки зрения пастухов, как они восприняли эту весть, какая была их реакция. Но мне кажется, Иоанн показывает нам Рождество глазами Бога Отца. А вот что было Рождество для Бога Отца, как он смотрел на все эти рождественские события? И, на мой взгляд, этот стих настолько важен, что попробуйте для себя даже такой тест сделать. Если бы вам кто-то предложил составить список 10 важных слов Библии, какие слова вы бы внесли в этот список? 10 самых важных слов Библии. Что было бы в этом списке? Не знаю, может быть, слово «Бог», может быть, слово «покаяние», может быть, слово «Христос». Подумайте об этом. Но, на мой взгляд, в одном этом стихе содержится 10 самых важных слов во всей Библии. И мне хотелось бы посмотреть на эти слова и раскрыть сегодня перед нами удивительную истину этого стиха Иоанна 3:16. И первые два важных слова Библии – это слово «Бог» и возлюбил. Бог – самое главное слово Библии. Почему? Потому что Бог – источник. Источник, который сотворил эту вселенную, сотворил этот мир. Бог – источник жизни. Именно Он – причина того, что сегодня на земле существует жизнь. Бог сотворил первых людей и поместил в этот мир, сотворенный Богом. И сегодня то, что мы имеем жизнь, источником этой жизни является Бог. И это самое главное слово Библии. И вы знаете, есть такое, ну, немного странное учение, может быть, вы слышали, объясняющее, почему Иисус пришел на землю. И эти люди говорят о том, что, ну, Богу было одиноко в раю, тоскливо. И поэтому Он хотел общаться со Своим творением, Он изнывал от тоски, и именно поэтому Иисус пришел на землю, Он сотворил людей, чтобы Ему было, чтобы кто-то с Ним разделил это одиночество. И это ложное учение. На самом деле Библия открывает нам Божий замысел, что было в сердце Бога, почему Иисус пришел на землю. Что в Божьем замысле было спасти людей от их грехов, спасти людей от будущего Божьего гнева и осуждения на вечной муке. И поэтому можно сказать, что Рождество началось не в тот момент, когда ангелы возвестили пастухам, что родился младенец. Рождество началось не в тот момент, когда Мария стала беременна. А Рождество началось гораздо раньше. Оно началось в сердце Бога, когда Бог принял решение, что Его Сын придет на землю. И Иоанн объясняет нам причину Рождества. И это любовь. Ибо так возлюбил Бог. Причина Рождества, причина, почему сегодня мы вспоминаем это событие, празднуем этот праздник, и почему Иисус пришел на землю, это любовь к своему творению. Подумайте о беременной женщине Марии, в ее утробе младенец, который является 100% Богом и 100% человеком, который, с одной стороны, обладает могуществом, который сотворил этот мир, который, ну, двумя пальцами может удержать равновесие во всей вселенной. Нам это непонятно, как соединилось вечность и время, могущество и ограниченность. И почему Бог пошел на это? И ответ в этом стихе – любовь. Загляните, не знаю, в ясли, где лежит младенец в хлеву, которые окружают животное, Бог, который сотворил этот мир, когда пришел на землю, это единственное место, которое для него нашли. И опять же можем задать вопрос, почему Бог пошел на это? И ответ тот же – любовь. Загляните в мастерскую плотника Иосифа, где вы могли бы увидеть долговязого юношу, который делает табуретки, который подметает опилки. И это Бог, который сотворил этот мир, от дуновения которого рассыпалась звездная пыль, которая украсила небо. Почему Бог пошел на это? И ответ тот же – любовь. Апостол Павел в одном из своих посланий, послании филиппийцам, когда говорит о моменте Боговоплощения, он использует такое слово, что Иисус уничижил себя, объясняющий, что значит для Бога было Боговоплощение. Это уничижение. Как Бог мог перенести все издевательства, все оскорбления, все насмешки, принять мученическую смерть и умереть? И ответ – это любовь. Он уничижил себя. Говорят, есть такое выражение, что любовь, она преодолевает любые расстояния. Ну, когда, если перенести это на отношения в семье, когда два человека, муж и жена, любят друг другу, если даже по каким-то причинам они разделены большим расстоянием, то любовь, она не угаснет, она способна преодолеть любые препятствия, любые расстояния, но все равно для того, чтобы снова быть вместе. Если с этой точки зрения оценивать, что такое любовь, то можно сказать, что любовь Божья преодолела самое большое расстояние с небес на землю. Бог, который был настолько далек, стал настолько близок, что мы говорили на сочельнике, что Он даже ближе, чем ты об этом думаешь. И вот Боговоплощение – это Божья любовь, которая преодолела самое большое расстояние. Иисус, когда воплотился, Он прожил свою жизнь в бедности, нищете. Подумайте об этом. Многое Он брал взаймы, потому что у Него ничего своего не было. Он брал лодку для проповеди взаймы. Он брал осленка для въезда в Иерусалим взаймы. Он даже спал в чужих домах, потому что у него не было своего собственного дома. Библия говорит о том, что даже последнюю вечерю, горницу, и то это было место тоже не его дома, и даже похоронили его на 3 дня в чужой гробнице. И Бог, который обладает всем богатством, всей славой, который отделен от греха, воплотившись, должен был жить в атмосфере греха. Подумайте, он должен был познать горе, нищету, унижение. Мы видим Христа на страницах Писания, который плачет, который в слезах. И вот апостол Павел и говорит, он уничижил себя. Для Бога это была огромная жертва, это было уничижение. И с точки зрения небес, Библия говорит, что рождение сына – это подарок. Отсюда, кстати, пошла традиция на Рождество дарить подарки, потому что это напоминает о том, что самый главный подарок творению сделал Творец. И Лука говорит, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Это как подарок всему человечеству. Но подумайте, вот дарить подарки непросто, согласитесь. Подарок пожилому человеку должен отличаться от подарка молодому человеку или 6-летнему ребенку, так, чтобы этот подарок принес радость, не правда ли? Не каждый подарок подойдет каждому человеку, и даже многие люди, когда хотят подарить подарки, они даже спрашивают заранее, слушай, а что тебе подарить? Ну чтобы действительно вот попасть, чтобы этот подарок принес радость. Иногда мы не знаем, что делать с подарками, которые нам дарят, и многие передаривают их другим, потому что он нам не нужен. Не знаю, делаете вы так или нет. И Бог говорит, вот Иисус Христос – это уникальный и универсальный подарок для каждого человека, если мы поймем смысл Бога воплощения. И если бы и апостолы не объяснили, если бы Иоанн не объяснил, почему Иисус воплотился и взошел на крест, ведь мы бы также этого и не поняли. На молодежном вот общении Коля приводил пример, что он ехал в маршрутке, и какой-то человек раздавал людям деньги в маршрутке, и большие суммы. И никто не брал, ну, потому что не понимали, в чем подвох, почему он раздает деньги. Оказалось, что у него родился ребенок, и он просто от счастья вот прямо в маршрутке узнал и стал раздавать людям деньги. Мы бы так и не поняли, почему Иисус Христос прожил эту жизнь и взошел на крест, если бы Иоанн не написал, ибо так возлюбил Бог, что это было доказательство Божьей любви к нашему творению. И вы знаете, читая биографии каких-то известных вот христианских проповедников, евангелистов, я заметил, что некоторые отрывки Писания послужили для них каким-то особым ободрением или таким переломным моментом в жизни. Например, биография отца церкви Августина. Говорят, что когда уже в преклонных летах у него была смертельная болезнь, он попросил написать на стене слова 31-го псалма, покаянного псалма Давида, и он читал и утешался словами, где Давид говорит «блажен муж, чьи грехи покрыты». Это приносило ему огромное утешение. Вы знаете, многие для Мартина Лютера слова апостола Павла «праведный верою жив будет». Лютер сказал, они, кстати, слова стали для меня дверью в рай. Все поменялось в жизни Мартина Лютера, когда он узнал, что Бог прощает человека по своей милости, благодати, через веру. И есть интересная история про одного евангелиста, довольно-таки известного в XIX веке, Даут Муди. Есть интересная история из его жизни. Он познакомился с одним молодым проповедником, которого пригласил в Чикаго в церковь к себе проповедовать. Этого молодого проповедника звали Гарри Мурхаус. И когда тот позвонил Муди и принял его приглашение, в этот момент самому Муди нужно было уехать в другой город. И этот проповедник проповедовал несколько вечеров подряд. Когда Муди приехал, он спросил жену, ну как этот проповедник? И она сказала, ты знаешь, тебе понравится. О чем он проповедовал в воскресенье? И жена сказала, он проповедовал на отрывок Иоанна 3:16. О чем он проповедовал на следующий день? И она сказала, он проповедовал на этот же отрывок Иоанна 3:16. И когда Муди пришел в третий вечер, этот молодой проповедник снова проповедовал на этот же отрывок Иоанна 3:16. Он проповедовал каждый вечер в течение 7 дней. Церковь собиралась вечерами, и в течение 7 дней каждый вечер он проповедовал на один и тот же стих. Иоанна 3:16. И вы знаете, для Муди это стало поворотным моментом. Муди сказал, что до этого момента я и не догадывался, насколько Бог нас любит. Когда я слушал его проповеди, сказал Муди, мое сердце сжалось, и я не мог сдержать слез. После этого момента очень многое поменялось в его жизни и в его проповедях. Для него было какое-то новое открытие, когда он никогда не задумывался о Божьей любви. Этот молодой проповедник еще больше открыл ему через этот стих, насколько Бог нас любит. И вот третье слово в этом отрывке, оно еще больше помогает нам понять, так насколько же Бог нас любит. И это слово «мир», ибо так возлюбил Бог мир. И в контексте этой главы слово «мир» говорит не только о количестве людей, скольких людей возлюбил Бог, но о каких людях? Потому что апостол Павел говорит, что Бог доказал свою любовь нам, когда мы были еще грешниками. Подумайте сегодня о том, вот вам кого легче любить? Наверное, может быть, тех людей, которые вам приятны, которых есть за что любить, которые, может быть, вас не раздражают, не причиняют вам каких-то проблем, которые любят вас, которые к вам хорошо относятся, не правда ли? И трудно любить людей, которые вам доставляют определенные трудности или неприятности. Знаете, как-то читал одну статью, ну, об усыновлении, и работники интернатов, они говорят о том, что когда приходят родители, которые хотят усыновить ребенка, очень многие тщательно изучают и медицинские свидетельства, генетику, кто были родители, вот этот вот миленький понравился, а вот этот нет. И дети, которые, может быть, с какими-то серьезными патологией, заболеваниями, которые, ну, может быть, некрасивые инвалиды, таких редко усыновляют. Когда Бог посмотрел на мир, нашел ли он что-то хорошее в людях в этом мире? И мы говорим о Божьей любви, что это любовь безусловная. Это любовь безусловная, потому что когда Бог посмотрел на мир, Он увидел, что каждое сердце крайне испорчено и лукаво. Что никто не любит Бога, никто Его даже не ищет. При том, что Иисус говорил Своим ученикам, что когда Он умрет на кресте, мир возрадуется. «Вас будут ненавидеть за имя Мое». Подумайте, люди, которых возлюбил Бог, будут радоваться, когда будут смотреть на крестные муки Иисуса Христа, Сына Божия, которые будут кричать «распни Его». В 90-х годах, я помню, что мне попался один фильм еще на видеокассете, он назывался «Дитя мира». Этот фильм рассказывал об одном миссионере, который проповедовал где-то в племенах, и я запомнил, интересный момент. Он рассказывал им евангельскую историю, вечерю, и как после вечери Иуда предал Христа. И в этот момент стали все радоваться и хлопать. И миссионер не понял, чему же они радуются. И выяснилось, что в этом племени одна из добродетелей – это предательство. Что Иуда был героем в их глазах. И миссионер не мог понять, как же ему донести до этого племени весть Евангелия, когда все ценности перевернуты. Подумайте, Бог возлюбил людей, у которых сатана настолько ослепил умы, у которых образ Божий разрушен до основания. И тем не менее, Иоанн говорит, ибо так возлюбил Бог мир. И это показывает сердце Бога, это показывает глубину и широту Его любви. Еще два важных слова в этом тексте. Это слово «отдал сына». Подумайте, вот что для нас Рождество или что Рождество для многих людей? Это, наверное, связано с каким-то ликованием, праздники, подарки, хорошее настроение. Не правда ли? Так вот люди воспринимают этот праздник. Дети очень любят этот праздник, потому что им нравится сама атмосфера Рождества. Они знают, что им будут дарить подарки. Но подумайте, чтобы кто-то принял этот подарок. Кому-то же нужно было его отдать. Чтобы для кого-то это была величайшая радость, для кого-то в тот момент, когда отец говорил сыну, сын, я отдаю тебя, эти слова были болью, печалью в его сердце. Я отдаю тебя, сын, я отдаю тебя. И поэтому подумайте, с точки зрения Бога, Рождество – это жертва. Если мы посмотрим на Рождество с точки зрения Бога Отца, то мы должны услышать эти слова «Я отдаю тебя». Есть такая, знаете, история про одну семью, где детей воспитывали в строгости. И родители постоянно говорили дочке, что вот Бог, Он с небес видит все. Он видит каждый грех. Он запоминает и записывает каждый грех, который ты делаешь. И Он наказывает за грехи. И у девочки было вот такое представление о Боге, ну, может быть, знаете, как когда-то у Мартина Лютера. Она воспринимала Бога как постоянно гневающегося и наказывающего. И она жила в страхе, что Бог в любой момент может ее наказать. И однажды она помогала матери убирать, а мать работала уборщицей в типографии. И в этой типографии кто-то заказал напечатать Библии. И вот когда девочка помогала матери убирать, она с пола подняла кусочек бумаги, прочитала и пришла к матери и сказала: «Мама, я не боюсь больше Бога, потому что Он любящий». И мама спросила, почему ты так решила, и она прочитала то, что было написано на этой бумаге. А там было написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». И на этом больше ничего написано не было. И она сказала: «Бог любящий, потому что Он что-то отдал. А раз Он что-то отдал за нас, значит, Он любит нас». И тогда мама рассказала девочке Евангелие. А что же Бог отдал? Не что-то, а что Он отдал? Подумайте, насколько трудным был этот выбор. Я даже вот, ну, решил, так знаете, попробовать такой, может быть, задать провокационный вопрос. Вот кто у нас есть тут вот многодетные родители? Вот Андрей Раковец. Ну, вот можешь оттуда ответить. О, Олег Михнюк. Иван, я отсюда сдам. Вот хочу вам задать вопрос. А родители, у которых есть дети, подумайте, как бы вы ответили на этот вопрос. Очень сложный вопрос. Попробуйте себе представить, что вы, ну, живете где-то в другой эпохе, в сельской местности, где наступил голод. И единственная возможность спасти семью от голода – это отдать одного ребенка в рабство, за которого вам дадут, не знаю, там 20 мешков пшеницы, и вы спасете свою семью от голода. Олег, вот у тебя 4 дочери. Назови имя ребенка, которого ты отдашь. Андрей, а у тебя 10 детей. Извините, церковь, за мою аналогию, и вас, извините, братья Андрей и Олег, что, может, я вас поставил в неловкую ситуацию. Но я хотел, чтобы каждый почувствовал, даже если у вас есть 4 дочери или 10 детей, ну как отдать того, кого ты любишь? Даже несмотря на то, что кто-то может сказать, ну у тебя же есть еще 9. И в этом отношении посмотрите на эти слова, которые здесь написаны. «Отдал сына своего единственного». И при том, что не было никакого закона, какой-то власти, который заставил бы Бога пойти на этот шаг. При том, что когда Бог Отец открыл свой план сыну, он не оказывал давления на сына. Мы понимаем, что эта жертва добровольная. Иоанн хочет сказать, что Бог отдал самое дорогое, что у него было. И в той культуре очень ценно было, когда рождались мальчики, потому что они считались продолжителями рода, а представьте, когда в семье сын единственный. И вот мы говорим о том, что для того, чтобы для кого-то это была огромная радость, для Бога Отца это была огромная печаль, когда он говорил сыну: «Сын, я отдаю тебя». И еще одно слово, важное слово в этом отрывке, это слово «всякий». Смотрите, что отдал сына своего единородного, дабы всякий или каждый. И это еще одно слово, которое показывает нам широту Божьей любви. Павел говорит, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. В истории был еще один пастор, которого звали Ричард Бакстер. Это было время пуритан, и я хочу прочесть его комментарий на вот эти слова. «Ибо всякий спасется». Он писал так: «Я благодарю Бога за слово «всякий». Если бы Господь сказал, что помилует Ричарда Бакстера, я, зная, какой я великий грешник, подумал бы, что он имеет в виду какого-нибудь другого Ричарда Бакстера. Но раз он сказал «всякий», я знаю, что это включает и меня, худшего из всех Бакстеров. Придите ко Христу, потому что он призывает всякого. Он дает безнадежную надежду, грешным спасение и недостойным славу небес. Никто не находится за пределами милости Божьей, даже самые отъявленные негодяи, такие как я». Подумайте, скольким людям принесло надежду вот эти слова евангелистов, которые говорят о том, что каждый может прийти ко Христу. У каждого есть надежда. Каждый имеет возможность на прощение. И поэтому Иоанн говорит: «Отдал сына, дабы всякий, верующий в него». Еще два важных слова, которые напоминают нам о том, каким же образом человек спасается. Что жертвы Христа достаточно, чтобы омыть грехи всего мира, и человеку нужно уверовать в Иисуса Христа как Спасителя. И вы знаете, когда мы проповедуем вот эту весть, что спастись можно только через Христа. Сегодня в нашем мире эта весть очень многих людей оскорбляет. Потому что люди говорят: как это только через Христа? Не попахивает это каким-то ограничением? А как же другие религии? А как же буддизм? А как же ислам? А как же иудаизм? А как же многие другие религии? Не ведут ли они тоже на небо? Но мы знаем, что слова Христа в Евангелии категоричны. «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня». И об этом проповедовали все апостолы. А Петр в книге Деяний сказал такие слова: «Нет другого имени под небом, которому можно было бы спастись». И поэтому христианство, оно исключительное, и оно исключающее любую возможность спастись, как кроме Иисуса Христа. И мы не согласны с этой истиной, что все дороги или пути ведут на небо. Кто-то спасается через Христа, кто-то через Мухаммеда, кто-то через Будду. Нет, только через Христа. И если у небесных врат есть замок и есть ключ от этой двери, то этот ключ только в руках Иисуса Христа, больше ни у кого. И не знаю, если бы Будда или Мухаммед были современниками Иисуса Христа и, например, предложили ему объединить усилия и делать общее дело вместе, я не знаю, может быть, Мухаммед бы и согласился, но Христос бы никогда. Христос бы также категорично сказал: «Вы предлагаете людям ложь и ложную надежду, потому что только я есть путь, истина и жизнь». Верующий в Него. И следующее, девятое очень важное слово: «Дабы всякий верующий в Него не погиб». Подумайте, насколько это важное слово. Бог охраняет нашу жизнь, чтобы те, кто доверили Ему свою жизнь, не погибли. И Христос говорит об этом, что овцы слушаются голоса Моего и идут за Мной, и не погибнут вовек. Бог поручает ангелам хранить на земном пути жизнь верующего человека. Подумайте, любой президент страны мечтал бы о такой защите, о такой охране, какую Бог посылает верующим. Бог говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб. Он обещает сохранить нас для вечности. И с другой стороны, это слово предупреждающее. Это слово стоит на пути каждого человека, который не раскаялся в своих грехах. Погиб. Погибель. Подумайте, ведь добрая весть Евангелия является доброй лишь только потому, что есть и плохая весть. И Христос вовсе не избегал темы, проповедуя об аде. И Христос говорил, что это реальное место. Ужасная мысль в том, что такое место существует. Но оно существует. Это место вечной погибели, и это место для всех тех людей, которые не уверуют в Него, которые не раскаются в своих грехах. И слова Христа, они в какой-то степени шокируют, потому что Христос сказал такие слова: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Это очень отрезвляющие слова. Они напоминают каждому человеку, что на его пути есть предупредительный знак, что если ты не уверуешь в Иисуса Христа, ты погибнешь. Ты встретишься с Богом на суде и будешь всю вечность проводить в месте мучений. В истории был еще один известный проповедник Джонатан Эдвардс. У него есть одна очень знаменитая проповедь, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога», где очень в ярких метафорах он описывает ужас ада. И когда-то ему подходили и говорили: «Зачем ты об этом проповедуешь?» И Эдвард сказал так: «Я проповедую об аде и сострадание к людям, потому что я понимаю святую природу Бога». Мы должны проповедовать о людям полное Евангелие. Мы должны объяснять людям, почему добрая весть является доброй, потому что есть и плохая весть. И одна из распространенных, знаете, мифов, в которой верят очень многие люди, это в небытие, это философия атеиста, когда люди думают, что когда человек умер, он превратился в кучку праха, и все. Он не существует как личность, он не будет ничего помнить, ничего чувствовать. Но вы знаете, что говорит Библия? Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Скажите, как можно судить кучку праха, которая ничего не помнит и ничего не чувствует? Но это же глупо, это бессмысленно. Но если Библия говорит, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, это значит, что человек будет существовать как личность. Это значит, что ему придется встретиться с Богом и ответить за свою жизнь. Подумайте, ведь Христос на кресте сказал такие слова одному из разбойников: «Ныне же будешь со Мною в раю». Но ведь эти слова он сказал только одному. А где же будет второй? Если только этому он сказал, что он будет с ним в раю. Вспомните слова, которые Иисус сказал во время вечери Иуде: «Лучше бы этому человеку не родиться». Это значит, что Иуде было бы лучше, если бы он вообще не существовал, чем теперь, когда он существует. И объяснение только одно. Это значит, что Иуда встретится с Богом на суде. И это значит, что его будет ожидать мрак вечной погибели. Иногда люди говорят, как любящий Бог мог допустить существование такого места, как ад. Еще одна ужасная мысль заключается, знаете, в чем? Что ад будет существовать столько же, сколько существует рай. Вечно. И люди говорят, ну, Бог же любящий, не перегибает ли он палку? Ну да, люди сбунтовались против Бога, они согрешили, но не настолько же, чтобы их наказывать на вечной муке в аду. И знаете, я подумал, мне пришла такая аналогия, представьте, если бы кто-то плюнул на фотографию там, вашей жены, которую вы очень любите, и потом просто взял еще и прошелся по ней ногами. Ну, это же просто фотография, она же ничего не стоит. Но на ней образ того человека, которого вы любите, не правда ли? И бунт человека против Бога – это бунт против вечного Бога, против Его огромной милости. Это отвержение совершенной любви. Это отвержение того, кто обладает высшим достоинством. И, по сути, ад – это место для тех людей, которые здесь на земле при жизни сказали Христу: «Мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами». И они сделали свой выбор, они не хотели здесь на земле при жизни быть рядом с Богом. И поэтому всю вечность они будут находиться вдали от Бога. Итак, знаете, некоторые слова в этом тексте можно было поставить рядом. Например, слово «возлюбил» и «отдал». Я бы поставил эти два слова рядом, потому что, чтобы понять на самом деле, что такое любовь, Библия нам объясняет, что любовь можно измерить той жертвенностью, тем, что вы готовы отдать. Подумайте, можно проверить, насколько вы любите какого-то человека по примеру того, а что вы готовы отдать или чем пожертвовать для этого человека. И это совершенно другое понимание того, как люди понимают, что такое любовь в этом мире. И два слова тоже можно было поставить рядом: «всякий» и «погиб». Всякий человек погибнет без Христа. И у всякого есть надежда на спасение. В этом есть добрая весть. И самое последнее, десятое важное слово, завершающее этот отрывок, это слово «жизнь вечная». Что в конечном счете ждет спасенного человека? Что предлагает ему Бог? Где будет то место, где он будет проводить вечность? Это жизнь вечная, рядом в присутствии с Богом. Как вы думаете, оправдает ли это место наше ожидание? Иисус сказал своим ученикам: «Я ухожу, я иду приготовить вам место. И когда приготовлю, приду и возьму вас, и возьму там, где вы». Я помню, как на одной конференции мы познакомились с верующими из Греции, они жили на каком-то острове, и мы обсуждали с ними этот отрывок о вечности. И они говорят: «Зачем готовить какое-то место, пусть все приезжают к нам на остров, тут рай, тут все прекрасно. Может ли быть еще более прекрасное место, чем там, где мы живем?» Подумайте, если Бог-творец сотворил за 6 дней такой прекрасный мир, что даже после грехопадения мы видим красоту этого творения, мы наслаждаемся этим миром. И когда Бог творил этот мир, написано «хорошо весьма». Бог сам дал оценку тому, что Он сотворил. Но мы знаем, что вот это произведение искусства, наша Вселенная, будет разрушено. Когда-то придет момент, когда Бог уничтожит то, что Он когда-то сотворил, и сказал, что это хорошо. Зачем же уничтожать то, что хорошо? Если не для того, чтобы создать нечто лучшее. Подумайте, ведь вечность – это место, где больше не будет греха. И не будет всего того, что связано с грехом. Мы никогда не встретимся с грехом. Мы никогда не ощутим его последствия. Мы больше никогда не будем знать, что такое плач, горе, страдания, болезни, распри, война, нищета, конфликты. Мы никогда больше не столкнемся со смертью. с потерей близкими и любимыми нас людьми. Вот такой мир, вот такую вечность предлагает Бог. И вы знаете, конечно же, все познается в сравнении, не правда ли? Апостол Павел написал такие слова, что «Я думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Все познается в сравнении. Сейчас мы радуемся и этой жизни, не правда ли? И этим годам, которые Бог нам отмерил. Тогда же мы увидим совершенно другую жизнь. Сегодня мы знаем, что такое жить посреди греха. Мы знаем, что такое мир, который лежит во зле. Мы знаем, что такое, когда умножается беззаконие. Мы многое видим и ощутили в своей жизни. Но тогда мы увидим мир, в котором грех будет похоронен один раз и навсегда, как сказал один человек, мы будем присутствовать на похоронах, на которых все будем петь радость. Это на похоронах греха, потому что больше мы не узнаем, что это такое. И, конечно же, я думаю, что в совершенстве, во всей полноте мы с вами будем способны оценить Божью любовь только в вечности, только когда окажемся там. И тем не менее, несмотря на то, что нам непонятна тайна Боговоплощения, Бог хочет, чтобы мы эту истину приняли верой. И самое главное, Бог хочет, чтобы мы знали, что причиной Боговоплощения была Его любовь. Если какой-то человек хочет задать вопрос и спросить, как я могу знать, любит ли Бог меня, открой Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих. Там ты найдешь ответ на этот вопрос. И поэтому какая же должна быть наша реакция на ту весть, которую мы сегодня узнали? И мне кажется, что она должна быть тоже в слове «отдаю». Ведь дух Рождества – это дух любви, дух жертвенности. И те, кто познали Божью любовь, их жизнь должна быть также заключаться в слове «отдаю». Нам нужно учиться вот этой безусловной любви, которую мы узнали от Бога. И последнее я хочу сказать. Были ли вы когда-нибудь на празднике, к которому вы не имеете никакого отношения? Может быть, было у вас в жизни такое? Ну, представьте, вы приехали к вашим друзьям, а у друзей ваших друзей друзья женятся, и они пошли на свадьбу, и вас взяли за компанию. Ну, вы как бы никакого отношения к этой свадьбе не имеете, потому что вы просто гость, вы никого не знаете. Люди радуются, дарят друг другу подарки, высказывают какие-то пожелания, подходят к молодым людям, говорят им добрые слова. Вы их первый раз видите, вы никого не знаете, вы гость на этом празднике. Но вы знаете, что точно так с Рождеством. Если вы не примирились с Богом здесь на земле, если вы не признали свои грехи, если Христос не является для вас спасителем, то это не ваш праздник. Извините за то, что я вам говорю прямо. Это не ваш праздник. Несмотря на то, что многие люди празднуют Рождество, вы гость на этом празднике. Я скажу больше. Это очень странный и необычный праздник для вас. Если вы празднуете Рождество без веры и без покаяния в своих грехах. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы вы праздновали день рождения судьи, который должен, например, через 10 дней вынести вам смертный приговор. Вот вы можете себе представить такой праздник? Если бы вас спросили, а что вы празднуете? Ну, я праздную день рождения судьи, который меня осудит на вечные муки. И точно так и сегодня. Если какой-то человек празднует Рождество, и вы это делаете просто по традиции, потому что у нас очень многие люди делают все по традиции. Но вы живете без веры. Вы никогда не приходили к Богу с покаянием в своих грехах. Вы гость на этом празднике. Более того, это очень странный праздник в вашей жизни. И сегодня я хотел бы задать главный вопрос. Подумайте о себе. Как вы собираетесь праздновать Рождество? Со Христом? Или это Рождество в вашей жизни без Христа? Может быть, оно будет с елкой? Может быть, у вас будет Дед Мороз или Санта-Клаус? Может быть, у вас будет хороший, шикарный стол? Может быть, много будет друзей или родственников, которые соберутся на этот праздник. Но если там не будет Христа, это очень странный праздник в вашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.